встречал неугодных ему постояльцев. Ночь была холодная, но далеко не столь туманная, как многие до нее. И на том спасибо. Туман в Бравосе порой сгущается так, что человек собственных ног не видит. Однажды Сэм из-за этого чуть в канал не свалился. Мальчиком, читая историю Бравоса, он мечтал побывать здесь. Мечтал увидеть, как встает из моря грозный титан, покататься на узкой лодке мимо дворцов и храмов, увидеть водяных плясунов, сверкающих клинками при свете звезд. Теперь, когда эта мечта сбылась, ему не терпелось уехать отсюда. Подняв капюшон, он зашагал по булыжнику к мусорной заводе. Пояс с мечом сползал, и Сэм то и дело подтягивал его на ходу. Во избежание опасных встреч он выбирал самые узкие и темные улицы, но каждый бродячий кот заставлял его вздрагивать. Окошек в Бравосе полным-полно. Надо найти Дариона. Вдвоем они как-нибудь разберутся, что делать дальше. Мейстера покинули силы. Лили убита горем и ничего не соображает, но Дарион — брат ночного дозора. Не нужно думать о нем плохо. Может, он не возвращается, потому что обижен на Сэма. Или лежит зарезанный где-нибудь в переулке. Или плавает лицом вниз в одном из каналов. Ночью по городу расхаживают убийцы Брави в разноцветных одеждах, ища работу для своих тонких клинков. Они начинают драку по любому поводу, или вовсе без повода. Одарен вспыльчив и остер на язык, особенно когда выпьет. Однако, хоть он и поет о великих битвах, это еще не делает его воином. Лучшие вокруг гостиницы и питейные заведения располагались вокруг пурпурной гавани и лунного пруда. Но Дарион предпочитал мусорную, где на общем языке говорило больше народу. Сэм начал свои розыски с зеленого угря, черного лодочника и уморога, где Дарион уже пел раньше. Там он певца не нашел. У дома тумана дожидались клиентов змеи-лодки. Сэм попытался расспросить лодочников, не видел ли кто певца, одетого в черное, но они не понимали его валерийского или не хотели понять. Он заглянул в грязный подвальчик под второй аркой моста Набба, где едва помещались 10 человек, но Дарионы и там не было. Сэм попытал счастье в изгоях, семи лампадах, в борделе под названием «Кошкин дом». Там он встретил странные взгляды, но помощи не обрел. Выходя, он чуть не столкнулся под красным фонарем заведения с двумя молодыми людьми, темноволосым и белокурым. Темный сказал что-то по-бравоски. «Извините, не понимаю», — ответил Сэм, пятясь от них. «В семи королевствах знать носит бархат и цветные шелка, а простой народ — бурую домотканую шерсть и холстину. В Бравосе все наоборот. Наемные убийцы щеголяют, словно павлины, а знать ходит в сером, лиловом, темно-синем и черном». «Мой друг Терра говорит, что на тебя смотреть противно, какой ты жирный», — пояснил на общем языке светловолосый в камзоле, сшитом наполовину из зеленого бархата, наполовину из серебряной парчи. «А твой меч так дребезжит, что у моего друга болит голова». Другой, этот самый Терра, одетый в винно-красный камзол и желтый плащ, добавил что-то на бравоском. «Еще Терра говорит, что ты одет не по званию. Разве ты лорд, чтобы носить черное?» Сэму хотелось убежать, но он боялся запутаться в собственном поясе. Главное — меч не трогать. Такие, как эти двое, малейшее прикосновение к рукояти воспринимают как вызов. Надо найти какие-то слова, чтобы их успокоить. «Нет», — только и пришло ему в голову. «Не лорд». «Конечно, не лорд», — сказал чей-то детский голос. Он из ночного дозора, из Вестероса. На свет, толкая перед собой тачку с раковинами, вышла девочка, тощенькая, в больших сапогах, с копной грязных волос. Там, в счастливом порту, есть еще один такой же. Он поет для морячки. Если они спросят, кто самая прекрасная женщина на свете, говори, что Соловушка, — посоветовала она Сэму. Не то они тебя вызовут. Может, мидии у меня купишь? Устрицы я все продала. У меня денег нет, — сказал Сэм. «Ишь ты, денег нет!» — засмеялся белокурый. Темный опять произнес что-то по-бравоски и светлый перевел. «Мой друг Терра замерз. Будь так добр, толстячок, отдай ему свой плащ». «Не вздумай!» — снова вмешалась девочка. «Потом они попросят тебя снять сапоги, и скоро ты останешься голый». «Котят, которые мяукают, чересчур громко топят в канале», — предупредил белокурый. «Котята царапаются». В ее левой руке вдруг появился нож, тонкий, как она сама. Терра сказал что-то своему другу, и они ушли, пересмеиваясь. «Спасибо», — сказал Сэм. Девочка спрятала нож. «Если ты ночью ходишь с мечом, значит, тебя можно вызвать. Может, ты сам хотел с ними подраться?» «Нет». Это вышло у Сэма так визгливо, что он поморщился. «Ты правда из ночного дозора? Никогда еще не видела таких черных братьев, как ты. Если хочешь, можешь забрать у меня остатки. Покупателей все равно не будет. Темно уже». «К стене собираешься ехать?» «Нет, в Стромест». Сэм взял запеченную в зале раковину, раскрыл ее и жадно проглотил содержимое. «Тут мы проездом». Мясо моллюска ему понравилось, и он съел еще одного. Безоружных брави никогда не задевают, даже такие верблюжьи какашки, как Терра и Арбелла. «Ты кто?» «Никто. От нее пахло рыбой. Раньше была кем-то, а теперь стала никем. Можешь звать меня кошкой Кэт, если хочешь. А ты кто?» «Сэмвелл из дома Тарли. Ты хорошо говоришь на общем». «Мой отец был мастером над гребцами на Немерии. Как-то он сказал на улице, что моя мать красивее, чем соловей, и его убили за это». «Не эти верблюжьи какашки, а настоящие, браво! Когда-нибудь я горло ему перережу. Капитан не оставил меня на борту, ссадил на берег, а бруска принял к себе. Теперь я хожу с его тачкой». «А ты на какой корабль хочешь сесть?» «Мы оплатили проезд на леди Ашиноре». «Она ушла давно», — подозрительно прищурилась девочка. «Ты что же, не знал?» «Знал, преотлично знал. Они с Дарионом стояли на пристани, глядя, как поднимаются и опускаются весла Ашиноры, идущие мимо Титана, в открытое море». «Ну вот и все», — сказал тогда Дарион. «Будь Сэм посмелее, он столкнул бы его в воду. Когда он хочет соблазнить какую-нибудь девчонку, у него с языка мед струится». А задержаться в Бравосе капитана уговаривал один только Сэм. «Я и так уж 3 дня дожидаюсь вашего старикана», — отрезал тот. «Мои трюмы полны до отказа, а люди уже полюбились с женами на прощание. А Шинора уйдет с первым приливом. Будете вы на борту или нет?» «Прошу вас», — молвил его Сэм, — «еще несколько дней». «О большем я не прошу, когда мейстер Эмон окрепнет...» «Окрепнет он, как же!» Минувшей ночью капитан сам зашел к ним в гостиницу, чтобы взглянуть на Эмона. «Он совсем плох, и я не хочу, чтобы он помер на моем корабле. Оставайтесь с ним или бросьте его, мне дела нет, я отчаливаю». Что еще хуже, он отказался вернуть деньги, которые получил за проезд. «Вы взяли лучшую каюту, и она ждет вас. Если вам не угодно ее занять, я тут ни при чем. С какой стати я должен нести убытки?» «Теперь мы могли быть уже в синем доле», — с грустью подумал Сэм. «А с попутным ветром и до Пентоса бы дошли. Но что польза рассказывать все это девочке с тачкой?» «Ты говорила, что видела певца?» «В счастливом порту. Он на морячке хочет жениться».
«Жениться?»
«Ага. Она спит только с теми, кто на ней женится».
«Где он, этот счастливый порт?»